Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подробинник. Месяц назад группа российских литераторов и журналистов по инициативе писателя и бывшего политзаключенного Льва Тимофеева опубликовала заявление «Остановить попытку государственного переворота». «Промолчать – значит признать поражение, покориться», говорится в преамбуле заявления. Российские писатели и журналисты выразили свою озабоченность и тревогу в связи с тем, что в стране открыто и даже демонстративно объявлено о намерении изменить существующий общественный и государственный строй, или, иначе говоря, совершить государственный переворот. Поводом для столь острой общественной реакции стало заявление лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он уже не раз выступал в роли уполномоченного провозвестника политических изменений, инициированных сверху. Лидер партии «Справедливая Россия» в ходе праздничного концерта-митинга, посвященного Дню народного единства, заявил:
«Мы – это многонациональная Россия, это российская нация. Я уже говорил, что, на мой взгляд, сегодня 13-я статья Конституции уже не отвечает национальным интересам нашей Родины».
Статья 13 Конституции относится к ее первой главе, которая устанавливает основы конституционного строя. В этой статье, среди прочего, говорится: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность». Когда принималась ныне действующая Конституция, необходимость статьи 13 ни у кого не вызывала сомнений, вспоминает бывший делегат Съезда народных депутатов и член Конституционной комиссии Виктор Шейнис.
«Эта статья прошла очень легко. Против нее никто не выступал. Таково было настроение большинства Съезда. И, возможно, не всем она нравилась, но, насколько я помню, не было сколько-нибудь серьезных дебатов по поводу того, что идеологии в Конституции не место. Она устраивала представителей разных идеологий, хотя идеологические споры не были главным полем битвы, но на съезде, конечно, были люди разных взглядов. И их устраивало, всех это устраивало. В Конституции этого быть не должно».
«Было бы наивно сомневаться, пишут сегодня авторы заявления, если в России будет установлена единственная государственная идеология, национал-патриотическая или любая иная, то всякий другой взгляд будет считаться антигосударственным со всеми репрессивными последствиями». Под заявлением стоят имена весьма известных людей: Владимира Войновича, Людмилы Улицкой, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич, Ирины Прохоровой, Льва Тимофеева и многих других писателей и журналистов. Эти люди знают, о чем пишут. Мы хорошо помним статью 6 Конституции СССР, фактически утверждавшую, среди прочего, единственно верное учение в качестве государственной идеологии. Мы не забыли и о жестоких репрессиях, применявшихся к тем, кто был не согласен. Можно ли считать ползучим государственным переворотом отказ от статьи 13 Конституции?
С моей точки зрения, ползучий переворот идет уже лет 16, во-первых. Начиная с ликвидации там, самостоятельности регионов, федерализма, то есть, и так далее. Да? Поэтому то, что сейчас происходит, это скорее до оформления режима. Это превращает его в более такую отчетливую классическую форму тоталитарную. Почему я смело говорю тоталитарную? Потому что для тоталитарных режимов свойственен тоталитарный контроль не только над поведением людей, но и над их мыслями. Об этом, собственно, и мечтает правящая элита взять под контроль все. Это и называется тоталитаризм.
Возможно, многие уже забыли, что значит идеологический диктат, что такое единственная государственная идеология. А некоторые этого просто не знают. Государственная идеология – это даже не гарнир к основному блюду. Это соус к нему. Но любой повар подтвердит вам, что именно соус придает кулинарным творениям неповторимый вкус. Под соусом государственной идеологии гражданам подается жесткий и репрессивный тоталитарный режим. Сама по себе идеология не калечит и не убивает. Это просто слова, более или менее удачно собранные в некую концепцию. Но такая концепция легко открывает дверь насилию, государственному произволу и репрессиям. Основная цель государственной идеологии – приучить людей к согласию с единомыслием, чтобы ими легче было управлять. Не обязательно, чтобы они мыслили так же, как все. Важно, чтобы у них не появлялось искушение заявить о несогласии, выступить против руководящей и направляющей силы в государстве. Насколько увязана потребность в государственной идеологии с репрессивным характером режима? Георгий Сатаров.
Исторически это бывает по-разному. Если говорить, вот насколько коррелирует, подсказывают два подхода. Первый чисто статистический. Да, если мы статистически будем это изучать, то да, коррелирует. Конечно, режимы демократического толка не вводят контроль над мыслями граждан. Об этом еще в 1949 году Оруэлл писал. Да? Вот. Если говорить технологически, то это последовательное установление контроля. Трудно контролировать поведение, когда этот режим беспомощного тоталитаризма, когда его институты вообще работают плохо, а тотальный контроль есть только в голове у элиты. И поэтому, когда их очередной шаг расширения контроля не приводит к результату, они предпринимают следующий шаг. Вот, собственно, что происходит.
Есть и вторая цель. Носители господствующей идеологии хотят выглядеть в глазах народа людьми, несущими стране мир, добро, справедливость и процветание. Ведь даже самым лютым диктаторам совсем не хочется выглядеть отъявленными мерзавцами, каковы они есть на самом деле. Им хочется выглядеть благородными, добрыми и справедливыми. А в отсутствие идеологического разнообразия, при длительной и тотальной пропаганде большую часть людей можно убедить в чем угодно.
Ярким примером политического зомбирования сегодня называют Корейскую Народно-Демократическую Республику, по своему устройству больше напоминающую суверенную монархию. Национальная доктрина Чучхе, идеологом которой стал Ким Ир Сен, не предполагала никакой другой модели, кроме тоталитарной. Основной принцип учения можно изложить в формуле «человек решает все и хозяин всего». Далее из этого принципа вытекает необходимость быть самостоятельным, и поскольку Корея – страна самостоятельных людей, ей никто не нужен. Принципом опоры на собственные силы оправдывается полная закрытость страны от внешнего мира. В КНДР с 1997 года официально принято летоисчисление Чучхе. Новый северокорейский календарь начинается с 1912 года, дата рождения первого президента страны Ким Ир Сена. Ему же приписывается и создание самой чучхейской теории. Поворотным пунктом стала речь Ким Ир Сена 28 декабря 1955 года об изжитии догматизма и формализма и установлении Чучхе в идеологической работе, в которой впервые он употребил термин «Чучхе». В этой речи, адресованной работникам партийной пропаганды и агитации, северокорейский лидер осудил низкопоклонство перед Советским Союзом и Китаем, по сути дела, выдвинул идею особого чучхейского пути Северной Кореи. Он заявил в частности, хотя некоторые предлагают либо советский, либо китайский метод, не пора ли нам, однако, создать свой собственный метод? Однако термин «Чучхе» начал активно применяться лишь в 60-е годы прошлого столетия и трактовался как независимость в политике, самостоятельность в экономике и самооборона при защите страны. В 70-е идеи «Чучхе» стали безраздельно господствовать в идеологии северокорейского режима. В это время усилилась националистическая составляющая, а также культ личности вождя-основателя. Статья 4 Конституции КНДР объявила, что государство руководствуется в своей деятельности идеями «Чучхе», которые которые являются творческим применением марксизма-ленинизма в условиях Кореи. Подробное философское обоснование чучхейские постулаты получили в 80-х годах в теоретических работах Ким Чен Ира. Ким Ир Сен и Ким Чен Ир объявили Чучхе революционной идеологией, свободной от пережитков прошлого, а потому старались не афишировать сходство с конфуцианством и другими традиционными для Кореи учениями. В то же время многие аспекты Чучхе способствовали развитию авторитарных тенденций к северу от 38-й параллели. В действительности же теория Чучхе всего лишь идеологический антураж, политическое прикрытие. Оно позволяет правящей Трудовой партии Кореи во главе с несменяемой уже более 60 лет династией Кимов полностью подчинить себе население страны при тотальном отсутствии каких-либо даже формальных гражданских свобод. Но при этом от северокорейца не услышишь малейшего намека на несогласие с порядками в стране, даже тогда, когда он беженец и покинул КНДР, спасаясь от голода.
Отбиваясь от обвинений в попытке государственного переворота, высокопоставленные российские чиновники апеллируют к мировому опыту. Откровенно говоря, просто сочиняют в расчете на то, что им поверят и проверять не станут. Уполномоченный по правам человека в России генерал-майор полиции Татьяна Москалькова авторитетно заявляет, что в мире нет государства без идеологии.
Нет ни одного государства, в котором бы не было бы вообще никакой идеологии. И в нашем государстве такая идеология есть, в том числе связанная с защитой прав и свобод человека и гражданина.
Очевидно, что никакое государство без идеологии существовать не может, утверждает ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Интересно было бы спросить у Москальковой и Записоцкого, какая государственная идеология отражена в Конституции, например, Франции или Швейцарии, Колумбии или Коста-Рики, Люксембурга или Монако? Генерал-майору полиции и ректору Университета профсоюзов, наверное, будет любопытно узнать, как жестоко они ошиблись. Или, говоря прямо, как бездарно они морочат людям голову. В современном мире государственная идеология – это исключение, а не правило.
Везде ли государство берет контроль над идеологией? Безусловно, нет. В нормальных странах, я бы сказал так, в эффективных странах это никому не приходит в голову, потому что это снижает эффективность. Поэтому нет контроля такого в нормальных, эффективных. Увы, они еще к тому же называются демократическими странами. Нет, конечно. Так что это прямой обман, в общем, привычный для этой власти.
При большом желании любую идеологию можно довести до абсурда, до неузнаваемости или даже до полной противоположности. Единственное для этого условие – она должна быть всеподавляющей. Она должна господствовать. Она не должна встречать критику. Закономерный вопрос. Только человеконенавистническая идеология не должна быть государственной? Или это относится к любой идеологии? Как вообще государственная идеология сказывается на возможностях развития страны?
Она отрицательно сказывается в любом случае. Даже если бы идеологию британского парламентаризма или американской конституции мы сформулировали и заложили в конституцию, с моей точки зрения, это было бы неправильно. Потому что нельзя общество подравнять под какую-то общую идеологию. Это сложный вопрос, дискутабельный вопрос. Здесь могут быть разные подходы. И наличие разных идеологических подходов является гарантией, одной из гарантий свобод общества.
Даже самая светлая и человеколюбивая идеология хороша лишь до тех пор, пока она живет в сердцах людей. Как только идеология становится государственной, она перерождается и начинает служить аргументом для государственного насилия или даже произвола. Христианство, как религиозная идея о едином Боге, о личном покаянии, свободе выбора и сострадании к ближнему, сначала было живым и развивающимся учением, пока в 301 году не стало государственной религией сначала в Армении, а через 12 лет и в Римской империи. Император Константин, издав свой Миланский эдикт, провозгласил религиозное многообразие в Римской империи. Формально все религии были уравнены в правах. Однако именно с этого времени в Европе началось утверждение христианства в качестве государственной идеологии и вытеснение всех остальных религий на периферию общественной жизни. В конце концов, это привело не только к всеобъемлющему церковному диктату, но и к забвению основополагающих христианских принципов любви к ближнему, сострадания и отказа от насилия. Государственная идеология способна извратить первоначальную идею до неузнаваемости. Обретая государственный статус, любая идеология или религия становится инструментом подавления свободы и средством манипулирования обществом. Так было с христианством в Средние века. Так в некоторых странах происходит с исламом сегодня.
Исламская республика Иран была провозглашена с окончанием Исламской революции 1 апреля 1979 года. Через 9 месяцев была принята конституция, провозгласившая в Иране Исламскую республику. В ней было специально оговорено, что высшая власть в стране принадлежит духовенству в лице имама Хомейни, после его смерти его преемнику. А гражданскую и политическую власть осуществляют президент, меджлис и премьер-министр. Основной закон содержал и узаконил принципы и идеи, указанные в Коране, хадисах и произведениях самого Хомейни. Рухала Хомейни считал, что правовую основу всех сфер жизнедеятельности населения исламского государства должен составлять шариат, законы которого равны для всех, независимо от статуса или национальности гражданина. Это касается и системы правосудия, которую представляют судьи, владеющие исламскими нормами. И все же в иранском государстве закреплены свобода печати, свобода собрания и демонстрации, но с условием, что данные права будут использованы без нарушений норм ислама. Иран обозначил себя как идеократическое государство, которое стремится распространить свою идеологию как можно шире. Имам Хомейни всегда подчеркивал, что объектом экспорта революции является весь мир, а ислам защищает не только мусульман, но и всех угнетенных, то есть приверженцев и других религий. После падения монархического абсолютизма власть переходит в руки Временного революционного совета, созданного или, точнее говоря, назначенного аятоллой Хомейни. Уже в конце 79-го клерикалы начали дистанцироваться от попутчиков, беря всю полноту власти в свои руки. Премьер-министр Шапур Бахтияр в прощальном интервью с горечью говорит о том, что Иран погружается во тьму и что победа исламской революции – это победа неграмотных, ослепленных людей, которые вместо школы ходили в мечеть. Слова Бахтияра вспомнились сразу после избрания в 1989 году президентом Ирана Али Хаменеи. На страну обрушился шквал репрессий против так называемых контрреволюционных сил, ставший ответом на партизанскую и террористическую деятельность, особенно активную в западных провинциях. Тысячи членов антиисламской оппозиции были казнены революционными судами. Националистический в основе и панисламский по форме призыв к борьбе против сверхдержав Запада и Востока дал широкий простор для подавления гражданских свобод внутри самого Ирана.
Идеология жестокого теократического государства, вероятно, рассматривается нынешней российской властью как возможный вариант. Почему бы не придать государственной идеологии религиозный оттенок? Бывший посол России во Франции, академик Юрий Рыжов.
Вот сейчас, конечно, фантастическая пошла клерикализация страны. Причем клерикализация односторонняя. Это не мусульманская, не иудейская, не буддийская, не католическая, не протестантская. Это одна, где во главе стоит неприятный, мягко говоря, не буду выражаться грубее, патриарх Гундяев. Ну, видимо, он и поощряем.
На первый взгляд опасения российских писателей и журналистов, авторов заявления, могут показаться преувеличенными. В самом деле, кто такой Сергей Миронов и какова цена его словам? Предложение его по утверждению государственной идеологии выглядит совершенно формальным, и внутренне оно бессодержательно. Как, впрочем, бессодержателен и сам Миронов. Ну что может быть глупее, чем государственная идеология, сформулированная Мироновым таким образом? Я уверен, что наша идеология заключается в том, что мы должны быть великой, мощной нацией. Дело, однако, не столько в том, какова суть государственной идеологии, сколько в том, что она провозглашена и существует, что она единственная и руководящая, а все остальные запрещены или не одобряются. При всем при этом шансы на воцарение государственной идеологии в России достаточно велики. Маловразумительное заявление Миронова может быть пробным шаром. Может ли гневная реакция общественности на это заявление стать сдерживающим фактором? От чего вообще зависит судьба Мироновской инициативы?
Настроение в обществе по отношению к идеологии имеет очень отдаленное отношение к тому, будет или не будет убрана 13-я статья. Потому что сегодня всякого рода идеологические, да и политические вопросы решает один человек. В зависимости от того, что он решит к моменту, когда этот вопрос станет актуальным, будет зависеть, будет это или не будет. Но при нынешней политической ситуации это легко будет сделать.
Академик Рыжов считает, что единая государственная идеология уже не сможет прижиться в России.
Я думаю, что не будет единой государственной идеологии. Будет клерикализация до какого-то уровня. Где-то даже ее немножко пытаются обуздать сверху, чтобы совсем не выходить за рамки приличия.
Легко ли представить себе будущую Россию, зацементированную единственной государственной идеологией?
Нет, конечно. Я вообще достаточно скептически отношусь к единомыслию в России. Я в этом смысле иду за Прудковым, который выдвинул проект введения единомыслия в России. Я думаю, что путинизм – это затянувшаяся болезнь, которую России придется преодолевать. Как долго она будет это преодолевать, при каких обстоятельствах, через какие промежуточные этапы, я не берусь предсказывать. Но то, что, в общем, Россия все-таки, несмотря на все оговорки, европейская страна, в этом я совершенно убежден. И если бы даже такое положение было бы реализовано в Конституции, оно не удержалось бы. Потому что общество, современное европейское общество, единомыслие в такой стране, как Россия, невозможно. Хотя возможны суды и преследования за отказ от единомыслия.
Георгию Сатарову легко представить себе попытку введения в стране государственной идеологии, но трудно допустить, что она будет эффективна.
Легко представить осуществление этой попытки, но крайне трудно представить ее эффективную реализацию в силу специфики этой власти. Дело в том, что идеологический тоталитарный контроль работает тогда, когда хотя бы на начальном этапе сама власть верит в ту идеологию, которую она внедряет. Эти верят только в бабло. Но бабло они не могут внедрять гражданам. Бабла не хватит, потому что придется делиться, что ли. Поэтому они втюхивают всякое мракобесие, которое они и называют идеологией, и в которое они сами не верят. А когда ты не веришь в то, что ты втюхиваешь, особенно идеологически, эффективно это не получится никогда.
Убрать 13-ю статью из Конституции России юридически сейчас не так-то просто. Для этого необходимо собрать в поддержку этой инициативы 3/5 голосов депутатов Совета Федерации и Государственной Думы. Сегодня президенту это совсем не трудно, поскольку все депутаты послушны ему, как пастуху овечке. Однако затем надо созвать конституционное собрание, что уже сложнее, поскольку закона о таком собрании до сих пор нет. Теоретически, Конституционное собрание может изменить Конституцию 2/3 голосов или вынести предложение об изменении Конституции на общенародный референдум. Будет ли нынешняя российская власть заморачиваться этими трудоемкими юридическими процедурами, сказать трудно. За идеологическое многообразие голосует 21 век. Но за единомыслием стоит тысячелетняя российская традиция. Этой традиции может противостоять демократическая оппозиция. Способна ли она противопоставить что-либо действенное установлению государственной идеологии в России?
Наверное, если бы была оппозиция, то, наверное, она попыталась бы. Но ее нет, поэтому некому создавать то, о чем вы говорите.
Любая оппозиция в состоянии что-нибудь противопоставить при двух условиях. Когда она достаточно сплоченна, неважно в чем, в выходе на улицу или в идеологическом противостоянии, моральном противостоянии и так далее, и так далее. И, во-вторых, когда в том числе ее сплоченность заставляет ее уважать и своих сторонников, и своих противников. Нынешняя оппозиция не обладает ни одним из этих свойств.
Человек с улицы реагирует на мироновское предложение скептически. Нужна ли стране единая государственная идеология? Или каждый может выбирать себе идеологию по вкусу? Спросили мы у прохожих на улицах Москвы.
Думаю, что каждый может выбирать себе по вкусу. У нас, в принципе, была советская идеология, она единственная, а сейчас, да нет, наверное, по вкусу все-таки.
Мы проходили же это уже в советское время, и мы вырвались оттуда не без потерь, мягко говоря, если посчитать миллионы людей, которые были подвергнуты репрессии, и репрессиям именно потому, что они были как бы не той идеологией, которая приветствовалась сверху. Я категорически против, и я считаю, что на самом деле это измена Конституции, конституционному строю, то, что говорит Миронов.
Как только мы пытаемся вводить единую идеологию, как только мы пытаемся вводить попытку как-то что-то всех уравнять, то это уже насилие. Поэтому любая идеология – это насилие, прежде всего. Я против насилия.
Ну, вообще, я считаю, что, конечно, людям нужно дать какие-то границы того, чему нужно следовать. Потому что никто ничего не знает, чему вообще следовать. И, конечно, нужно дать какой-то идеал, к чему вообще стремиться в этой жизни. И если они направлены, опять-таки, ну, то есть во благо, то есть людям именно, то, конечно, это нужно дать.
Мы уже это проходили в свое время. Была одна идеология Коммунистической партии Советского Союза. Ну, к чему привело, вы знаете. Поэтому лучше пускай будет разнообразие идеологий, а уж какая, так сказать, привьется, какая будет, ну, посмотрим.
По-моему, у нас ничего не поменялось там с времен, не знаю, Сталина и там далее. Я думаю, что мы наоборот сейчас движемся чуть ли не в фашистскую Германию, извините меня. То есть у нас сейчас мощная одна идеология, единственная партия. Все остальные партии не имеют права, ну, за исключением, если они не... как бы стоят как марионетки, которые для показа публики, что у нас как будто бы есть выбор. Его никогда не было практически и нет. Не, ну была чуть-чуть оттепель, когда был выбор. Сейчас его нет и навряд ли он будет. Опять же, пока правительство не будет сменено.
Следует, вероятно, признать, что государственная идеология, хотя еще и не провозглашена, но в некотором зачаточном состоянии уже существует. У нее есть свои апологеты – защитники русского мира, поборники воинственного православия, борцы с искусством от античного до авангардного, смертельные враги нетрадиционного секса и ненавистники западной культуры. Они громят выставки и требуют запрета гастролей западных певцов. Они пишут доносы на блогеров, писателей и кинематографистов. Они ненавидят ученых и обожают шарлатанов, целителей и гадалок. Они требуют убрать со 100-рублевой купюры изображение квадриги на портике Большого театра в Москве, потому что, вооружившись мощным увеличительным стеклом, на 100-рублевке можно разглядеть пенис у Аполлона. Они объявляют себя христианами, но исходят ненавистью ко всем, кто хоть чем-то от них отличается. Они боятся окружающего мира и завидуют его успехам. Это рождает в них комплекс неполноценности, заставляет презирать другие народы и возвеличивать себя и свою страну. Похоже, именно из этой гремучей смеси идиотизма, невежества и торжествующего мракобесия российская власть намеревается слепить государственную идеологию. Это была программа «Дежавю», я ее ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго, до свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».